Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с внешней политики. Байден предупредил Россию о катастрофических последствиях при нападении на Украину. То есть инсинуации на эту тему продолжаются. Российские торговые сети обнулили наценки на базовые товары. Речь идет о более чем 200 наименованиях продукции. В Роспотребнадзоре заявили об опасности омикрона для детей в возрасте от 2 до 5 лет. И Усманов назвал металл, который станет новым золотом. Он предполагает, что как раз новым золотом станет медь из-за ее роли в низкоуглеродной экономике. Все это обсудим. Координаты эфира 7373948, телефон. СМС плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим начнется в 15.03. У нас будет Михаил Делягин, доктор экономических наук, зампред комитета Госдумы по экономической политике. Пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе поговорим.
Движение.
Яндекс показывает 4 балла. Движение временами сложное. Скажу, основные затруднения сейчас МКАД Юго-Восток и Восток традиционно. Здесь вот участок между Носовихинским шоссе и съездом в Дзержинку. На юге затруднения по внутренней и внешней стороне между Варшавским и Симферопольским шоссе. Есть затруднения еще на западе, как обычно, в районе Красногорска. Там будьте, пожалуйста, внимательны. Третье транспортное кольцо. Запад тяжелый, юг тяжелый, север тоже тяжелый. Да и восток, в принципе, тяжелый. За исключением, ну, в основном, кстати, почему-то внешняя сторона. Так, и Садовое кольцо. Сейчас самое серьезное затруднение. Метро Добрынинское, метро Таганское, метро Павелецкое. В остальном, ну, не то что с ветерком, но все-таки прорваться можете.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, президент США предупредил Россию о катастрофических последствиях при нападении на Украину. В случае эскалации ситуации Москва столкнется с жесткими экономическими последствиями, а ее банки не смогут проводить операции с долларами. Выступая на пресс-конференции, Джо Байден заявил, что российские власти пока не приняли окончательного решения по поводу действий в отношении Украины, однако он уверен, что Россия не хочет полномасштабной войны с Западом. Также американский лидер рассказал, что рассматривает возможность проведения саммита с Владимиром Путиным. Байден отметил, что 3 раунда переговоров с Россией по гарантии безопасности результатов не дали. Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого нападать не собирается. Ну, то есть тенденция по увеличению ставок продолжается. Возникает, конечно, вопрос. Обе стороны ждут, что какая-то из них первая моргнет, и другая сторона заберет этот банк? Или как это трактовать? То есть, действительно, Байден констатирует, что успехов пока нету в переговорах. А как мы, интересно, интерпретируем ход этих переговоров, и самое главное, для чего они, если изначально предполагалось, что, в общем-то, примерно так оно и будет. Вероника Крашенинникова с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований, инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Вероника Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какие все-таки варианты есть у России в случае, если США откажут по большинству предложений?
Варианты на самом деле есть. На данный момент очень крупным достижением России стало то, что нам удалось усадить за стол переговоров со своей повесткой по гарантиям безопасности. Соединенные Штаты никогда раньше за последние 30 лет Вашингтон за российскую повестку не принимал. Уже есть некие промежуточные результаты. Например, Соединенные Штаты, видимо, предлагают поговорить о договоре об РСМД, ракетах средней и меньшей дальности, которые несколько лет назад сами отменили, вышли из этого договора. Uh-huh. Ну и другие предложения. Однако вот этот случай для России несколько уникален, потому что мы так высоко подняли ставки, что назад идти не можем. И нам придется требовать от Соединенных Штатов достаточно внятных результатов, потому что если мы не будем это делать, то в Вашингтоне подумают, что это было лишь эпизодическое, эпизод, а не стратегия, такой некий взбрыг. А все-таки в этот раз мы должны достичь принципиальных результатов. Вопрос для России экзистенциальный, вопрос действительно нашего существования, нашей безопасности. Вот, поэтому что мы дальше можем делать? Придется поддерживать вот то напряжение, которое было создано. Президент Путин в ноябре на коллегии МИД говорил о том, что нужно как раз поддерживать это созданное напряжение. Видимо, именно это и предполагается делать. Какими средствами? Вопрос, конечно, это главный вопрос. И средства будут в любом случае нести риски для внутренней ситуации. Понятно, что будут экономические санкции. Российский фондовый рынок реагирует очень чувствительно в последние дни. С октября уже потеряны все, что было выиграно, все, что инвесторы получили с начала 2021 года, процентов на 25 рынок упал. И, понимаете, это бы касалось только узкого круга людей, но за время пандемии в российский фондовый рынок вложились многие миллионы россиян. И теперь это тот средний класс, который почувствует, собственно говоря, удар по своему карману. Они просто потеряют существенную часть денег. Это инвесторы неопытные. Вот это тоже нужно будет учитывать. И важно, насколько общество в целом поддержит инициативу власти идти вот на такое обострение, сделать следующие шаги.
Вероника Юрьевна, а вот здесь интересно просто, кто куда готов, в общем-то, как далеко зайти? Потому что что в конечном итоге условно нас бы, например, устроило? Обязательство США подтверждать или добиться того, что Украина нейтральный статус, она не будет вступать ни в какие военные альянсы. Соединенные Штаты Америки тем самым продолжают делать вид, что они не берут к себе в НАТО Украину, а Российская Федерация говорит, что ей это важно. И в итоге все расходятся, в общем-то, с малым пусть, но, по крайней мере, тем, чего хотелось.
Знаете, Евгения, можно было бы предполагать, что Соединенные Штаты как-то в разговоре дадут обещание России не включать Украину в НАТО.
Ну да.
И это могло бы быть, ну, скажем, секретное соглашение. Но дело в том, что вот его секретность подрывает, не удовлетворяет нашим задачам и нашим целям. Нам-то нужно именно публичное заявление во всеуслышание для того, чтобы и Украина знала, и Грузия, и Молдавия, и другие и инициативные подпевалы американской политики. А Соединенные Штаты со своей стороны, ну, будучи тем, что они есть, не могут сказать «нет». Мы обещаем России не принимать Украину в НАТО.
Но они же 8 лет это успешно делают. Они не принимают Украину в НАТО, и Грузию тоже, как бы те об этом не просили.
Это верно. И более того, Соединенным Штатам и даже не выгодно, чтобы Украина была формальным членом НАТО. Угу. Потому что в этом случае у Вашингтона появляются обязательства в отношении Киева. Эти обязательства Вашингтону не нужно защищать. И речь идет о 5-й статье о коллективной обороне. Если один член альянса находится под угрозой или начинается война, значит, весь альянс должен за него вступиться. Воевать на Украине против России США, да уж тем более Европа, совершенно не собираются. Потому что здесь, поэтому здесь есть противоречия, и на самом деле мне это кажется, что США как раз не собираются принимать Украину в альянс, но еще раз, в Соединенных Штатах есть разные группы, разные по степени агрессивности группы политиков, и сейчас, да и в любой момент, невозможно говорить о едином мнении Соединенных Штатов Белого дома. Оно складывается по сумме разных векторов и в результате внутренней борьбы в США и также с учетом внутренней американской повестки.
Угу. А еще такой момент, Вероника Юрьевна. Не кажется ли вам, что, в принципе, стороны за годы и Российской Федерации, и Соединенные Штаты Америки увлеклись мифологизацией друг друга в угоду ли внутриполитическим каким-то, значит, чаянием, или, в принципе, так не понимая, что у кого происходит? И в итоге вот эти переговоры, это шанс просто посмотреть друг на друга и хотя бы понять, а кто из себя что в реальности сейчас представляет?
Да, это очень правильное мнение. И в Соединенных Штатах действительно демонизировали Путина настолько, что искренне верят в том, что он вторгнется на Украину в любой момент. Это их вот честное честным убеждением. С нашей стороны принимание Соединенных Штатов лучше, но и оставляет желать лучшего также. В последние годы, может быть, 5-7 лет, российская пропаганда по США все больше и больше отрывалась от анализа и больше ориентировалась на внутреннюю российскую повестку. Это, конечно, служит целям внутренней пропаганды, наверное, в этом есть своя польза, но мы постепенно теряем понимание американской политики. Ну, в более широких массах у экспертов оно остается, но меньше. Потому что эксперты тоже вынуждены подстраиваться под пропаганду. Есть такой феномен самоцензуры у экспертов.
Спасибо большое.
Да. Так что вот это меньшее понимание друг друга, оно, конечно же, опасно, потому что влечет неверные решения, провоцирует на неверные шаги.
Благодарю вас, Вероника Юрьевна, принято. Вероника Горшенникова была с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогноз Горшенникова». Дэйди говорит, это не их честное убеждение, это осознанное, холодное, расчетливое вранье. Слушайте, ну специалисты по России там есть в любом случае. Понимаете, я же и подчеркнула в своем тезисе, что речь идет о мифологизации друг друга в угоду, в том числе и внутриполитическим каким-то чаяниям, целям и так далее. Вот, возникает просто другой момент, что сейчас ситуация действительно настолько зашла вдалеко, что вот они, есть переговоры, вот, и это шанс действительно для сторон поговорить не через какие-то политические ток-шоу, газеты, журналы, там, сайты и так далее, а вот напрямую. И просто пощупать друг друга, что называется, просто, ну вот почву пощупать и посмотреть, а что на самом деле будет. Вот, переговоры-то ведутся в любом случае? Ведутся. Очевидно совершенно, и мы с вами тоже это обсуждали, что тот набор требований, который предъявила Российская Федерация, скорее всего, он, ну, в большинстве своем не будет вот линейно принят Соединенными Штатами Америки. Значит, есть расчет. И каков он? Но мы подразумеваем, что если есть расчет, значит, мы понимаем, какие варианты у Российской Федерации в случае, если США откажут по большинству вот этих предложений, имеется в виду, линейно откажут. Вот. Но если мы говорим о нерасширении НАТО, тогда, может быть, и разговор будет повернут, и уже мы это видим, что он поворачивается в это русло, тогда не о расширении НАТО речь идет, а там о контроле над вооружениями, о том, чтобы военная инфраструктура не разворачивалась на тех территориях, где она сейчас разворачивается. Потому что формально, даже если какой-то документ будет подписан, это разве гарантия? Если уже сейчас говорят, что да, в Украину в НАТО брать сейчас Соединенным Штатам невыгодно, обязательств множество, в НАТО проблемы существуют и так далее. Но это же никому не мешает действительно там заниматься хотя бы уже строительством баз материально-технического обеспечения. Ну, допустим. 7373-948, телефон прямого эфира. А может Украина стать партнером по типу Швеции и Финляндии, но без членства, прописать это в договоре? Так в том-то и дело. Вчера, если вы слушали «Умных парней», был у нас господин Затулин, он сказал, что, в общем-то, идеальный вариант – это заставить Украину подписать как договор, правильно называется, да, документ о нейтралитете, о нейтральном статусе. У Финляндии есть такой договор, например. Нейтральный статус государства. Она не вступает ни в какие военные альянсы. Понимаете, 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Вы знаете, вот по поводу предыдущего вашего гостя, когда сказали, что мы тоже из-за нашей пропаганды отстаем и от понимания США, вы знаете, вот честно говоря, вот, ориентируясь на их действия, даже не слова, а действия, но слова вообще разговор отдельный, вот, у меня такое ощущение, что они полностью живут еще где-то в начале 90-х, когда они были гегемонами, когда они определяли, реально определяли всю политику в мире. А, но сейчас же это ж не так. Сейчас они всего лишь одна из сторон, которая, да, мощная, да, влиятельных, но...
Ну, передел мира, конечно, сторон. Происходит.
Да,
но
передел
инерция,
мира происходит,
понимаете,
и он происходит не в пользу США.
Не в пользу США. Но здесь есть и проблема инерционного восприятия государства не только Соединенными Штатами Америки нас, но и нас. У нас есть тоже инерционное восприятие Соединенных Штатов Америки. Другое дело, когда мы пытаемся рационализировать происходящие процессы и сравниваем с тем, что «а вот тогда-то было, но мы же не можем идти по единым лекалам, мы же не можем повторять 62-й год, просто потому что сейчас ситуация за эти 60 лет сильно поменялась». Вот в чем дело. Поэтому история про ракеты, а давайте там реанимируем базу Лурдос, а давайте вот сейчас все пригоним, но немножечко это, как бы вот, скажем так, это как раз тоже из элемента, можно рассчитывать из элемента пропаганды. Вот, а потому что мы сказали, что про Венесуэлу и Кубу, они тут же сказали про Швецию и НАТО, про Швецию и Финляндию в НАТО. Ну вот, и ради чего все это возникает вопрос? Да, в дискуссии, безусловно, есть такой элемент, и это, наверное, правильно. Но речь идет о не словесном инструментарии в этих переговорах, как раз о том, а что будет, когда они... например, не согласятся на то-то, то-то, то-то. Мы же просчитали свои шаги, и какие это шаги? Они повышают ставки тем, что говорят, а вот вы только суньтесь на Украину, и мы тогда вам вообще устроим по первое число, и все операции в долларах запретим, и даже ваши граждане там не смогут рубли на доллары менять, вот, чтобы сохранить там какую-нибудь 3 рубля. Вот. Ну и мы тоже ставки повышаем. Вот, что, вот в чем дело. Это игра на повышение, кто первый отступит, говорит Дэдди. Кто первый моргнет, это, ну, понятно, идти ва-банк, да. А мы долго добивались, чтобы наша страна была в информационном поле США, добились. Теперь говорим, что США демонизирует Путина. Ну, есть такой процесс, и что? Мы в информационном поле, и они у нас в информационном поле. Вот в чем дело. Но присутствие в информационном поле, скажем так, отказ от присутствия в информационном поле, он же не может сводиться к тому, ну пусть они о нас ничего не говорят, мы не будем у них, и они о нас ничего не будут говорить. Нет. Ну, как бы ставки повышены, государство имеет серьезное влияние, поэтому переговоры такие сложные. Вот в чем дело.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российские торговые сети обнулили наценки на базовые товары. Речь идет о более чем 200 наименованиях продукции, как сообщает «Известия». По закупочной стоимости, либо ниже нее товары реализуют X5 групп, «Магнит», «Ашан», «Лента». Представители сети рассказали изданию, что мера коснулась хлеба, молочных продуктов, макарон, круп, колбас, мяса, птицы, овощей, сахара и подсолнечного масла. В начале года ФАС провела работу с торговыми сетями, рекомендовала им снизить стоимость социально значимых товаров. Позже в компаниях заявили, что надбавка на продукты не будет превышать 10%, а в итоге сейчас наценки обнулены полностью. У нас сейчас на связи Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему пошли на обнуление наценок, а не хотя бы вот на те, оставили те 10%, о которых договаривались с антимонопольной службой?
Ну, речь на самом деле не идет обновление наценок, речь идет об установлении какой-то фиксированной оценки на определенную группу товаров, и каждая сеть самостоятельно определяет эту группу социально значимых товаров, на которые они готовы установить вот эту вот некую фиксированную наценку. Ну и понимая просто складывающуюся социально-экономическую ситуацию и, в общем-то, те инфляционные процессы, которые идут, вот эта мера для сетей является необходимой, хотя бы для того, чтобы нивелировать те вопросы и претензии, которые к ним возникают со стороны государственных органов.
Андрей Николаевич, а с вашей точки зрения справедливо возникают все-таки претензии? То есть тот ценник, который мы видим, всему виной действительно желание вот этой большой маржи от торговых сетей или все-таки вопросы еще к посредникам и к производителям в том числе? Или к общей ситуации?
На самом деле это общая такая рыночная конъюнктура. Если бы реально была бы вина бы торговли, например, или поставщиков, мы бы с вами слышали бы о каких-то громких разбирательствах и претензиях со стороны контролирующих органов. Как правило, мы слышим какие-то общие такие вопросы, что где-то что-то выявили. Ну, такие частичные какие-то небольшие истории, которые априори имеют место быть, потому что, по идее, ни один хозяйствующий субъект не может действовать без нарушения, так или иначе. Но это абсолютно не те нарушения, за которые можно их, ну, как-то серьезно обвинить именно с точки зрения вопроса наценок. Поэтому мы видим рост цен на товары во всем мире, мы видим давление на производителя с точки зрения ценовой политики, повышающая стоимость сырья, других ингредиентов. Поэтому здесь нет ничего абсолютно удивительного, и, к сожалению, нам просто приходится с этим жить.
Еще такой момент, Андрей Николаевич, каков эффект от вот текущих действий представителей ритейла? То есть я правильно понимаю, что по какой цене закупили у поставщиков, по такой цене и продают? Или все-таки какая-то там маржа есть?
Не, ну не совсем так, конечно, мы говорим-то о том, что вот нет нулевой-то наценки-то, и здесь немножко это неправильная информация. Сети озвучили фиксацию, например, 10% наценки на товары и социально значимые группы.
Так.
Поэтому речь-то не об обнулении наценки на товары.
То есть она наценка просто все равно будет присутствовать какая-то?
Она будет присутствовать, но она минимальная, потому что на самом деле себестоимость продажи одной единицы товара, она заметно выше 10%.
Андрей Николаевич, а каков все-таки эффект? Вот помните, значит, желание государства отрегулировать стоимость подсолнечного масла и сахара в итоге привело к тому, что масло, которое стоило 70 рублей, стало стоить там 109 рублей, а масло, которое стоило 150 рублей, стало стоить 109 рублей.
Ну, это абсолютно неправильный был подход. Государство просто не понимало, как быстро, или даже сказать правильнее, определенные чиновники не понимали, как правильно отреагировать на пожелания президента с точки зрения сдерживания цен. И с учетом того, что точно у нас, в общем-то, не люди не умеют и не хотят работать, потому что это какая-то требуется ювелирная настройка, гораздо проще попытаться установить цену для всего рынка. А это именно неправильно, как вы правильно отметили, что цена подсолнечного масла там в разных регионах начиналась от 60, там где-то 6, от 67 рублей. И получается, что в итоге и это масло стало стоить 110 рублей в рознице. А какие-то более дорогие сорта, которые подешевели, они в итоге вымылись из ассортимента и просто исчезли. И это абсолютно неправильный подход. Нужно точно работать с социально значимыми группами населения, оказывать поддержку именно целенаправленно тем, кому это необходимо. Все остальные шаги, в общем-то, это напоминает поведение там, значит, медведя в книжной лавке. И ничему хорошему не приводит.
Андрей Николаевич, а каков эффект будет от текущего решения? Стоит ли опасаться дефицита или, как вы говорите, вымывания определенных видов товаров?
Нет, дефицита точно не следует ожидать. Речь идет о достаточно узкой группе товаров, узкий ассортимент. И, в общем-то, бизнес, понимая вот некую свою все-таки социальную ответственность, идет на такого рода решения, понимая, что да, они потеряют какие-то деньги, но им в том числе и важна какая-то более спокойная обстановка, потому что в противном случае пойдут никому не нужные проверки, которые, в общем-то, проходят регулярно и, в принципе, ничего существенного-то не находят. Вот что самое главное. Это были бы реально какие-то нарушения, но для демонстрации того, что вроде государство держит руку на пульсе, появляются десанты прокуратуры, там, Роспотребнадзора, ФАС и так далее. И, соответственно, лучше попытаться вначале продемонстрировать какую-то готовность некой согласительной позиции, нежели чем вот это все делать в рамках, точнее, по итогу вот как раз этих маски-шоу. Поэтому ритейл готовы обсуждать поставщики ситуацию на рынке. Но главное просто понимать, что это объективная история, это рыночная конъюнктура, и это не попытка кого-то где-то заработать. Потому что тут надо также понимать, что у нас все-таки рынок, и в рамках рынка, если действительно появляется где-то очень большая маржа, то тут же появятся другие предприниматели.
А картельный сговор с учетом того, что монополизирован рынок крупными компаниями, нет?
Рынок не монополизирован. Ну, может быть, со стороны производителя он где-то может выглядеть монополизирован. Со стороны торговли он абсолютно не монополизирован. У нас огромное количество разных сетевых магазинов. В Москве доля сетевой торговли находится там в районе 50%. Огромное количество разных магазинчиков. И у нас просто обычно судят по двум самым большим российским торговым компаниям. Угу. Начинают говорить, вот у них там большой оборот, это вот какие-то монстры и так далее.
Да.
На самом деле, помимо них, у нас несколько десятков других торговых организаций. У нас есть крупные региональные игроки. И в целом ситуация по ценам у них одинаковая. Это просто говорит не о сговоре, это просто говорит об объективной стороне. Потому что еще раз главное говорю, хочу подчеркнуть, что если где-то возникает чересчур большая маржа, а в силу отсутствия именно монопольных игроков в этой части и доступ к продуктам питания, к оптовому рынку достаточно свободен, то, соответственно, появлялись бы просто другие бы игроки, которые бы вдруг бы хотели бы заработать какие-то большие деньги. А мы, наоборот, видим банкротство торговых сетей. Это говорит о том, что рынок-то, в общем-то, работает с минимальной маржой.
Спасибо большое, Андрей Николаевич. Принято. Андрей Карпов был с нами, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Давайте новости послушаем и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем, а прежде чем к нашей теме основной перейдем, давайте срочники почитаем.
Срочная новость.
Итак, военно-морской флот России в январе-феврале проведет серию учений во всех зонах ответственности флотов, заявление Минобороны. К участию в учениях ВМФ планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов, более 60 летательных аппаратов, около 10 тысяч военнослужащих. Учения направлены на отработку совместных с ВКС действий по защите национальных интересов в Мировом океане. И с 18 по 22 января в Оманском заливе проводятся российско-китайско-иранские военно-морские учения. Называются они ЧИРУ. Тоже данные Минобороны Российской Федерации. В Роспотребнадзоре заявили об опасности омикрона для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Штамм коронавируса поражает верхние дыхательные пути и бронхи, также вызывает бронхиолит и диарею. Об этом ТАСС рассказал замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов. Кроме того, он отметил, что в группу риска по-прежнему входят граждане старше 65 лет, которые из-за возраста и возможных хронических заболеваний могут тяжело переносить COVID-19. Также эксперт рассказал, что согласно зарубежным исследованиям, коронавирус во время беременности может негативно сказаться на ребенке, а в частности, может отмечаться задержка нервно-психического и физического развития. Андрей Прадеев с нами, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор. Андрей Петрович, здравствуйте.
Добрый день, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, да? Господин Горелов говорит, штамм коронавируса поражает верхние дыхательные пути и бронхи, вызывает бронхиолит и диарею. А чем это принципиально отличается от обычной риновирусной инфекции? Бывает же и так тоже, такое течение.
Ну, конечно, нет, но смотрите, коронавирус это относится к респираторным вирусам, в принципе, он совершенно четко подходит и подходил раньше под всю историю. То, что называется респираторное, острое респираторное инфекционное заболевание, ОРВИ. Просто он имеет дополнительные свойства, которых нет у стандартных респираторных вирусов. Например, дельта-вариант альфа достаточно нередко вызывал потерю обоняния, весьма специфическую. Омикрон это делает, скорее всего, по статистике чуть меньше, чем дельта, но зато вызывает больше желудочно-кишечных проблем.
Стоит опасаться сильнее, чем когда у ребенка признаки обычного ОРВИ?
Нет.
Не нужно?
Нет, смотрите, грипп же тоже относится к ОРВИ, но оно бывает очень тяжелого течения, точно так же, как и омикрон может быть достаточно тяжело текущим заболеванием, для этого надо иметь некоторый предрасполагающий фактор. Глобально, в общем-то, это респираторная инфекция, не очень приятная, но респираторная инфекция.
Андрей Петрович, если в случае того, что там ребеночек заболевает, врачи способны именно определить, что это омикрон, а не какой-то другой вид коронавируса?
Нет. Нет, подождите. Любой другой вид коронавируса, сейчас омикрон абсолютно преимущественный штамм. Разницы для клинических каких-то действий никакой. Смысла там выискивать омикрон, это не омикрон или еще что-то, нет вообще никакой. У нас нет специфической терапии какой-то, которая направлена именно на коронавирус. У нас ее нет, поэтому для клинического специалиста, в общем, также для родителя, лечение в основном остается симптоматическим. Поэтому разговор, в общем-то, ни о чем.
Но другой момент, как справиться тогда с той самой тревожностью, которая, в общем-то, всех поразила, тоже как вирус отдельный?
Массовой информации в основном.
Мы виноваты.
Нет, я не так говорю. Я тоже часть средств массовой информации сейчас, правда же?
В принципе, да. Просто возникает вопрос, есть ли какая-то определенная специфика, к которой надо, соответственно, родителям прислушиваться, потому что ваш коллега господин Горелов говорит, что для детей в возрасте от 2 до 5 лет омикрон как будто бы более опасен. Почему? Он может вызвать синдром опасен. Кавасаки?
Здесь, смотрите, нет. Синдром Кавасаки может вызвать любой из коронавирусов. Да. Это синдром, он не вызывает синдром Кавасаки, он вызывает мультисистемный воспалительный синдром, это называется. Ага. Некоторые вирусные инфекции еще до появления коронавируса на планете планете Земля, того, которого мы знаем, некоторые дети на фоне респираторных инфекций развивали синдром Кавасаки. И как раз совершенно согласен с Александром Васильевичем, это подгруппа детей от 2 до 5 лет в более высоком риске, чем дети других возрастов. Это так. Но это крайне редкие, крайне неприятные ситуации, но они, да, действительно чаще у этих детей. Но чаще это не значит, что у каждого второго из 10, понимаете, там, это 1 на 100 тысяч.
Вы выступаете за увод в связи с этим детских садов и школ на удаленку?
Я категорически против удаленки для детей в этом возрасте.
И для школьников, и для дошкольников?
Да, да, конечно. Я не вижу в этом никакого эпидемиологического и клинического смысла.
Андрей Петрович, еще по поводу вакцинации. Вот тут были как раз данные по там, подросткам и так далее, что вот эксперимент продолжается, это исследование продолжается и так далее. С вашей точки зрения, снижать возрастной ценз стоит по вакцинации от коронавируса детей или как?
Смотрите, во-первых, надо начать не с того, снижать или не снижать цен, надо ценз. Надо для этого сначала иметь качественную вакцину для того, чтобы она была эффективной и безопасной для этой возрастной категории. При наличии такой вакцины мы уже тогда можем рассматривать, кто является теми потенциальными пациентами, которые входят в группу риска по более тяжелому течению коронавирусной инфекции. И, соответственно, тогда решать в первую голову для этих пациентов с высоким риском течения тяжелого рекомендовать вакцинацию как меру профилактики. Следующий вопрос. Именно регламент этой вакцинации, который будет вести к безопасному и эффективному процессу. Потому что, как бы сказать, вы сразу как бы перескакиваете на 4 этажа дальше к вопросу, не ответив на первые два. Давайте все-таки так. А ведь когда вы перескакиваете на несколько вопросов раньше, то люди и как раз общественность, родители, они говорят, ой, нас сейчас всех заставят вакцинироваться. Понимаете, они как раз начинают слышать в ваших словах только вот эту составляющую, вместо того, чтобы услышать безопасность, эффективность, кому надо, как людей выбрать, кому безопасно это сделать, кому действительно рекомендуется это сделать.
Но с учетом того, что вот сколько в эфире выступало представителей как раз и научно-исследовательских институтов и так далее, они говорят, ну она по факту безопасная, а вот поэтому сейчас вот мы сейчас на подростках посмотрим, а потом будем решать, опираясь еще на зарубежный опыт по маленьким детям.
Те данные, которые сейчас у нас есть по российской вакцине подростковой, она действительно проявляет очень хороший профиль безопасности. Да. Это совершенно так, это справедливо, и мы надеемся, что так будет продолжаться. И, судя по всему, по тем предварительным данным, которым, по крайней мере, вот мы можем располагать в научно-клинической общественности, наша вакцина более безопасна, чем зарубежные аналоги рибосомальных вакцин, по той причине, что, как бы сказать, даже теоретические основания для более частого проявления, например, такого не очень хорошего осложнения, как миокардита, скорее всего, векторные вакцины не должны иметь по сравнению с липосомальными вакцинами, такими как Pfizer и Moderna. Понятно. То есть есть технологическая разница. И эта технологическая разница пока что в пользу вакцин векторных, таких как Спутник и AstraZeneca.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Петрович. Принято. Пожалуйста. Андрей Продаюс был с нами, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор. Тут под кофе говорит, хоть кто-то вменяем. Под кофе явно понравились тезисы, которые высказал Андрей Продаюс, говоря, что он выступает, например, против и считает, что не нужна удаленка ни школьная, ни детсадовская, не нужно уводить никого на карантин. Вот, в смысле, в этот, в локдаун получается, если когда не работают, например, детские сады. И, в общем-то, речь идет о том, что, по сути, омикрон не проявляется каким-то особым образом в массе своей у детей, нежели как другие риновирусные инфекции. 7373948, давайте несколько ваших соображений на этот счет я приму. Здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте, Евгений, Костя.
Да, Костя, пожалуйста.
Вот по поводу всего этого удаленки. Смотрите, давайте. Вот у меня пацан сейчас, значит, группа детского сада. У них выявлен коронавирус у одного из деток. Учеников. Угу. Вся группа отправлена отдыхать на неделю.
Так.
А воспитатели наши перешли в другие группы работать, потому что там воспитатели с коронавирусом лежат, отдыхают. Вот, то есть как бы, ну, на самом деле, как-то, если уж отправлять так, наверное, всех, ну, как в прошлый раз было, по логике, типа, все контактные должны отправиться на изоляцию, а тут кого-то отправили, кого-то нет, и вот у меня ребята поболели коронавирусом еще в начале, прям самой осени, там брали мазки, ничего не показало, но по всем симптомам было видно. Да как бы, ну, обычная простуда, ну, 2 дня они повалялись, да, там немного живот крутило сильнее, чем при обычной простуде. Ну, ничего на них так. А я вот, допустим, привитый, мне вообще так слегка только поплохело, и все нормально. Жена не привитая, тоже полежала 2 дня, отошли. Так что сейчас уже все к коронавирусу привыкли, походу. И...
Ну, говорят же, да, спасибо большое, Костя. Ой, да, спасибо, Костя, но видите, и говорят, что действительно как раз история с омикроном показывает, что, возможно, коронавирус, да невозможно, скорее всего, перейдет в статус именно риновирусной инфекции, но, по сути, его же называли более заразным, и сейчас данные оперштаба тоже есть, вы можете с ними ознакомиться, сейчас даже последние какие. В Москве выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки, 11557 случаев, по России в целом 38850, максимальный показатель с 13 ноября. Ноября умерли 684 человека, а вылечились 24478 человек. В тройке лидеров Петербург 4753 заболевших, Подмосковье 2795. То есть Москва абсолютный лидер, но здесь еще стоит, наверное, учитывать и способность к охвату тестирования. Вот. То есть чем больше тестирования, тем больше вероятности того, что как бы будет положительных случаев больше. Удаленка-то, чтобы учителей не заразили, говорит Григорий. Ну, вы знаете, протоколы-то везде разные. Вот про Британию. Вспомните, что там сейчас все Британию приводят в пример, что вот они отказываются от большинства ограничений. Но на самом деле там же политический аспект тоже присутствует, потому что Борис Джонсона обвинили в том, что когда все сидели по домам и спасали друг другу жизни удаленкой, он там какую-то вечеринку провел в разгар коронавируса. А теперь человек пошел, в общем-то, и говорит, а, давайте вообще все отменим, потому что вот так. Политика здесь замешана, но отчасти тоже. Не верю своим ушам, выпустили врача адекватного в эфир от ковида-очарованных, уже-то Эндрю говорит. В смысле? А у нас не было никогда как это, заслонов от спикеров. Вот, разных, поэтому странно вы говорите, просто, знаете, как говорят, 2 врача, 3 мнения, или 2 адвоката, 3 мнения, вот, есть и такое мнение, и все, или вы считаете, что где-то заранее оговаривается, нет, вы обязательно скажите и побольше застращайте, чтобы всем было страшнее, нет, люди же ориентируются на собственную практику. Вот у Андрея Продеуса такая практика, у господина Тимакова другая практика. Завтра к нам в «Умные парни» должен прийти главный инфекционист ФМБА, вот, господин Никифоров. Поэтому будем ориентироваться еще на его практику. Это я так анонсирую.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Усманов назвал металл, который станет новым золотом. И что бы вы думали, это будет медь. Из-за ее роли в низкоуглеродной экономике. К 2040 году спрос на медь вырастет в 2,7 раза. Этот металл будет иметь решающее значение для технологии возобновляемой энергетики. А медь будет играть важную роль в глобальной энергетической системе. Значит, основатель группы USM, в нее входит Удоканская, кстати, компания Удоканская медь Алишера Усманова на сайте Всемирного экономического форума появилась. Медь часто называют новым золотом, новой нефтью или даже металлом будущего из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях. Усманов привел данные как раз Международного энергетического агентства, где говорится и про 40-й год, где говорится о таком взрывном спросе на медь. Металл также будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, скажите, пожалуйста, действительно ли все это будет завязано на то, что будет высокий спрос на медь? Но почему только медь? Ведь тогда же можно и про никель поговорить, и про другие металлы, которые тоже будут, скорее всего, задействованы в развитии вот этой низкоуглеродной энергетики. Разве нет?
Ну, конечно, и здесь, наверное, даже в первую очередь надо говорить о потреблении лития, о потреблении кобальта, о потреблении там редкоземельных металлов, которые тоже активно используются в отрасли возобновляемой энергетики. И в этом плане она играет действительно очень важное значение. Просто понятно, почему Усманов об этом говорит, потому что у него есть активы в медной промышленности, то есть они добывают медь, делают, и поэтому он, конечно, говорит о том, что его активы будут развиваться, потому что медь будет востребована. Да, это так, действительно, медь тоже будет востребована, вот, потому что, по сути, образуется гигантский новый рынок. Если медь раньше использовалась для производства проводов, в электроэнергетике и так далее, в строительстве, то сейчас огромный новый рынок. И все, что касается, в принципе, электричества, электроэнергии, создания сетей, генераторов, аккумуляторов, вот это все будет активно развиваться, потому что возобновляемая энергетика заточена во многом именно на электроэнергию. То есть возобновляемая энергетика, солнечной, ветровой энергетики, получается именно чистое электричество, в то время как традиционная энергетика топливная, то есть вы сразу, например, отопление можете получить из газа. Вот газ сжигаете, и вот вам, пожалуйста, классическое отопление, которое у нас есть. А в возобновляемой энергетике то же самое тепло вы в итоге получаете из электричества, а не просто так сжигаете какое-то сырье.
А, Игорь, в этой связи видите ли вы какие-то потенциалы для развития как раз производства, которые занимаются, значит, там, плавкой меди и, соответственно, производством товаров из меди? Потому что так складывается сейчас, к сожалению, что медь у нас добывается, гонится за границу, а из-за границы мы получаем товар из нашей меди, вот, но дороже.
Ну, действительно, здесь медь будет востребована, получается, на международном рынке, и это создает риски того, что в России, в общем-то, она тоже подорожает, и товары из меди, они тоже подорожают, и в этом плане, и другие тоже, и алюминий, и литий, все-все-все, в общем-то, все, что будет все более и более востребовано на международном рынке, у нас тоже, скорее всего, будет дорожать, вплоть до того, что будет дорожать недвижимость, потому что, ну, частично там кто-то проводку делает из меди. Правда, у нас сейчас разрешили проводку опять делать алюминиевую, но, тем не менее, медь тоже активно используется, и в итоге даже недвижимость, в общем-то, будет дорожать. И здесь важно, чтобы государство правильно регулировало этот рынок так, чтобы на население это не сильно, по крайней мере, сказалось, а именно, пожалуйста, вводите экспортные пошлины, что если ты хочешь вывозить, пожалуйста, заплати государству, чтобы сдерживать объемы меди той же самой, ну и других подобных товаров на внутреннем рынке, вот, чтобы создавать как бы насыщение внутреннего рынка, чтобы здесь ничего не росло. Но пока мы видим, что государству не всегда это удается. Вот та же самая обычный металл, арматура, условно говоря, она за последние там лет 5, наверное, в несколько раз подорожала, потому что внутри востребовано, ну и плюс на экспорт очень много металла уходит. Вот поэтому надо вовремя и грамотно государству как бы выстраивать систему регулирования, чтобы внутренний рынок, прежде всего, был насыщен, и тут оставались относительно низкие цены.
А, Игорь, прям последний вопрос. Каковы позиции в этих условиях Российской Федерации на мировом рынке меди, и кто наш главный конкурент?
Ну, мы довольно много меди производим, и что самое главное для нас, что у нас огромный потенциал увеличения объема производства меди. То есть у нас страна, в принципе, даже геологически плохо разведана, то есть более-менее европейская часть, Западная Сибирь, а вот что у нас есть в Восточной Сибири, там на севере, тут искать. Не зря, в общем-то, даже как раз Усманов и говорит, что надо активизировать геологоразведку. Ну вот, поэтому мы можем ее в разы увеличить, а так, в принципе, азиатские страны производят довольно много на меди, по-моему, в Австралии даже производство есть, поэтому конкуренция есть, но так как будет расти международный рынок, увеличивать добычу никто, наверное, не успеет. Поэтому медь-то будет дорожать.
Спасибо большое, Игорь. Принято. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Вигнел говорит, медная обмотка генераторов, электродвигателей, электромобили, гидроэлектростанции, ветряки, электронные компоненты. Ну да. Но просто проблема возникает, понимаете, в том, что даже оплетка медная, которая требуется при строительстве просто загородного дома, оказывается при вопросе, а почему у вас так дорого, а потому что мы из-за границы ее покупаем, где-нибудь в Китае. А вот, а медь на самом деле наша. Речь же идет о том, что если потенциал существует, о котором как раз говорит Усманов, этот потенциал, он исключительно для линейной добычи, линейной продажи, или все-таки существует здесь большой потенциал для развития как раз производства, чтобы, начиная от медной оплетки и заканчивая как раз сложными электронными компонентами, все это производилось внутри страны. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Матакин.
Я слушал, слушал вашего эксперта. Так он сложно все объяснил, объясню проще.
Давайте.
Сейчас существует прямое преобразование энергии из тепловых видов, то есть там сжигание топлива,
да,
в энергию движения путем двигателя внутреннего сгорания. Всякие новые вот эти технологии, они включают в себя промежуточный еще этап электричества.
Угу.
Где электричество и высокие плотности тока, там меди нет альтернатив никаких. Ну, есть, конечно, серебро, золото, но это понятно, что не массовое. Именно поэтому идет потребление, увеличится потребление меди.
Ну, естественно, да. Я же просто говорю, скорее, еще о потенциале производства.
Отапливать электричеством, то есть преобразовывать, грубо говоря, в электрическую энергию, а потом тепловую, а потом ее обратно в тепловую, ну, это вообще, по-моему, глупый эффект. Если есть возможность отапливать впрямую либо газом, либо каким-то теплом, вынутым из солнечной энергии и прочее, прочее.
Понятно. Спасибо большое, Матакин. Принято. А вас обманули. Медный провод производит Калужский кабельный завод. Одним словом, вас развели, говорит Алексей Морозов. Слушайте, ну, у Калужского, простите, кабельного завода монополия на продажу медной оплетки или как все-таки? Ну, не знаю. К сожалению, говорили, что из-за границы гонят. Вот. А просто еще скажу, что доклад Всемирного банка подразумевал, что, значит, в нем что и говорится, к 50-му году добыча металлов, таких как медь, графит, литий, кобальт, может увеличиться почти на 500%, чтобы удовлетворить растущий спрос на чистые энергетические технологии. Вот, правда, проблема в том, что как раз добыча никеля, кобальта и других металлов, это вообще, в принципе, грязное производство. Но из этого металла подразумевается делать нечто чистое. Рубрику послушаем. Новости «Умные парни» будут.